ситуация. Суд Бухал Игнатьевна, который происходит на суде. И на что у них Бухалась возможность, потому что уже говорили о ней. Говорили о групповой сплоченности в контексте вот развития группы. Дело в том, что действительно первым уровнем групповой сплоченности, который возникает, когда группа собирается вместе, и первым уровнем групповой сплоченности, который изучался в социальной психологии, это действительно групповая сплоченность, которая понимается как единство симпатий и антипатий в группе. То есть сплоченность, как понимаем, как вот межличностная привлекательность группы и ее членов друг для друга. И на этом уровне изучалась сплоченность, один из первых формул для оценки этой сплоченности была сформулирована Морено. Сплоченность как межличностная привлекательность. Сплоченность – это межличностная привлекательность. Ну, значимость сплоченности, я думаю, не стоит даже преувеличивать, она действительно высока в группе. И на уровне даже вроде бы здравого смысла и на уровне научного мышления можно сказать, что по нашему представлению, что сплоченность действительно взаимосвязана и связана с эффективностью. И как раз взаимосвязь сплоченности и эффективности изучалась на протяжении многих лет. И вот первое изучение, которое я уже вам сказала, первое представление сплоченности, это представление, которое было сформулировано и сформулировано Морено, и разработана формула для оценки сплоченности. Ну, социалистический индекс сплоченности, который в рамках социометрии именно используется, но использовался и в других исследованиях. И этот индекс, значение этого индекса как раз сопоставлялось с эффективностью работы группы. Значит, что это за индекс? Взаимных выборов, то есть сумма положительных взаимных выборов, взятых в своем среднеарифметическом значении. То есть это среднеарифметическое взаимных выборов, которые существуют в группе, или сделаны в группе. А вот внизу N – это количество членов группы, а вот эта формула, это нижняя формула, это общее число возможных выборов группы. То есть если у нас числители – это количество взаимных выборов, которые сделаны в группе, а внизу – это количество возможных взаимных положительных выборов. И вот это первое исследование соотношения сплоченности и эффективности, они как раз и были использованы, вот, вычислялись именно по этой формуле. И, к удивлению исследователей, оказалось, что нет однозначного соотношения, нет однозначного показателя, который бы характеризовал вот это вот соотношение сплоченности и эффективности. То есть в разных исследованиях были получены противоречивые результаты. К каких-то исследованиях было показано, что все-таки сплоченность и эффективность имеют прямо пропорциональное соотношение. В каких-то исследованиях было показано, что они вообще не связаны с друг другом. А, и в каких-то исследованиях были даже противоположные результаты. Чем выше сплоченность, тем меньше эффективность. Поэтому стали искать ответы на эти вопросы, и один из путей развития поиска ответов на этот вопрос соотношения сплоченности и эффективности, это был поиск определения, да, поиск понимания вот, феномена сплоченности. И следующее предложение, предложение о том, как измерять сплоченность, что под ней понимать, это было предложение, высказанное Леоном Фестингером, вам знакомым, который говорил о том, что сплоченность – это частота и прочность коммуникативных связей в группе. То есть можно оценивать сплоченность через анализ частоты и прочности коммуникации в группе. Почему? Потому что сплоченность – это сумма всех сил, действующих на членов группы, чтобы удерживать их в ней. А вот что это за силы? Сумма всех сил, да? Каких сил? А сила – это удовлетворенность членством в группе. Которая измерялась вот, через анализ частоты, прочности коммуникации в группе. Вот. Ну и впрямую тоже измерялось, то есть задавались вопросы относительно эмоциональной удовлетворенности членством группы и получали показатели. Но, как показали дальнейшие исследования, этот показатель тоже не давал стабильных результатов. И следующее предложение было сделано Ньюкомом, то есть следующее представление о сплоченности было сформировано Ньюкомом. Вот, который уже использовал понятие ценностей в определении сплоченности. То есть он под сплоченностью понимал достижение согласия членов группы по отношению к значимым ценностям. Достижение согласия членов группы по отношению к значимым ценностям. То есть фактически это понимание сплоченности как ценностно-ориентационного единства. И уже вот на этом уровне измерения сплоченности она давала стабильные результаты относительно того, что сплоченность и эффективность взаимосвязаны. То есть показатель сплоченности можно рассматривать как показатель, предсказывающий эффективность работы группы. И вот проанализировав все эти результаты, да, связанные с исследованием сплоченности, в частности, Петровский Артур Владимирович сформулировал свою теорию коллектива или стратометрическую теорию развития малой группы, сказав, что сплоченность определяется степенью включенности в группы в совместную деятельность. То есть степенью включенности членов группы в совместную деятельность. И совместная деятельность является главным интегратором группы. То есть главным фактором, который определяет единство группы. Поэтому для того, чтобы мерить сплоченность, да, нужно четко понимать, на каком группа, то есть каждый показатель сплоченности отражает определенный уровень развития группы. И тогда можем мы только говорить, то есть и, соответственно, опосредованность этого представления групповой динамики деятельностными отношениями, она говорит нам о том, будет ли связана данная сплоченность, данный показатель сплоченности с эффективностью работы группы или нет. Вот. То есть сплоченность, она проходит несколько стадий развития. И только на более глубоких уровнях или на более высоких уровнях развития группы она действительно может рассматриваться как показатель эффективности работы группы. Второй процесс, который происходит в группе и характеризует ее групповую динамику, то есть изменение, развитие группы, это формирование внутри групповых норм. Здесь исследователи задавались вопросом, как осуществляется принятие норм новым членом группы, как происходит включение индивида в группу, как формируется вот это единство группы с точки зрения того, как в группе осуществляется регуляция поведения индивида. То есть как формируются групповые нормы. И исследования эти, они связаны, исследования вот, формирования вот этого подчинение индивиду групповым нормам связано с исследованиями конформности. Первый эксперимент был проведен шерифом. Вот. Он основан на аутокинетическом феномене восприятия. Кинетика – это движение, но это вы знаете, да, что такое это в темноте движущиеся точки, это эксперимент, связанный с этим. Вот, это изучение кажущегося движения неподвижного источника света в темноте. Вот, и было две серии исследований. В первом испытуемых индивидуально спрашивали, насколько отклоняется точка. То есть просили их оценить, насколько смещается вот эта точка света. И в процессе этого эксперимента у каждого участника вырабатывалась как такая установка, своеобразная норма, своя норма вот оценки этого расстояния. Ну, где-то она колебалась от 15 до 20 сантиметров. А во второй серии испытуемых поделили на тройки, но они видели экран, но они не слышали и не видели друг друга. И они давали последовательно ответ, насколько движется эта точка, насколько она отклоняется. И к последней серии предъявлений фактически вот мнения испытуемых сходились в одну точку. То есть, ну, приблизительно это выглядело так, что по дням, несколько дней их опрашивали. Это 4 дня. Это дюймы, на которые откладывал, там, которых они оценивали. А, вот, ну, три, ну, это вот график, разберу так. График для трех испытуемых. В одну точку. испытуемый. Второй испытуемый. И третий испытуемый. Происходило вот такое сближение, да, точек зрения, сближение. И Фессингер еще не использовал понятие, ой, простите, Фессингер, Шериф еще не использовал понятие конформности, он назвал это феномен групповой внушаемости. То есть он объяснил результат таким образом, что в результате внушения у испытуемых возникала групповая норма, которой испытуемые подчинялись. Так, что такое конформность? Конформность – это принятие групповых норм, принятие каждым членом группы групповых норм и ценностей и соответствующее им поведение. Первоначально феномен назывался конформизмом, но он приобрел, это слово приобрело негативную оценку благодаря средствам массовой информации. И исследователи стали использовать слово конформность, понятие конформности, то есть назвали этот феномен конформностью. А сейчас расширили этот термин и говорят о социальном влиянии. То есть вместо конформности говорят социальное влияние. Значит, что такое конформность? Конформное поведение. Это психологическая характеристика позиции индивида относительно позиции группы. Которая выражается в принятии или отвержении им. Определенного стандарта, мнения, свойственного группе. Это мера подчинения индивида групповому давлению. Противоположной конформности понятия является независимость, самостоятельность позиции, устойчивость к групповому давлению. Но не нонконформизм. Первоначально думали так, что именно нонконформизм является противоположностью конформности. Конформность есть тогда, когда есть конфликт между мнением индивида и мнением группы. И этот конфликт преодолевается или разрешается в пользу группы. То есть, когда действительно участник группы, член группы изменяет свое мнение, изменяет свое поведение в результате группового давления. Причем это вот конфликт, он может не быть явным, да, это ситуация, когда индивид субъективно переживает эту ситуацию как конфликт. То есть переживается, воспринимается индивидом как конфликт. Различает внешнюю конформность, то есть внешнее согласие и внутреннее сопротивление. Это, ну и может быть и корреляция, это сопротивление во внешнем поведении. Это эксперименты Милграма. Я не буду о них рассказывать, мы смотрели в кино. Поэтому, я думаю, они вам известны и понятны. А внутренняя конформность – это собственная конформность. То есть тогда, когда человек действительно разрешает конфликт в пользу группы, и разрешение заключается в том, что перестает ситуация ощущаться как конфликтная, неприятная. Вот. Это, собственно, и есть механизм формирования групповых норм, поскольку получает человек одобрение. То есть это внутреннее такое согласие. И третий вид конформности – это негативизм. То есть это сопротивление индивида во всем мнению друга. Ну, это поведение по типу баба-яга, который всегда против. Очень такая подростковая реакция, но, к сожалению, она зачастую сохраняется и у взрослых людей. Впервые модель конформности была продемонстрирована в экспериментах Соломона Аша. Я, по-моему, рассказывала об этих экспериментах, да? Помните, да? С карточками, да, когда студентов просили сказать о том. То есть там первая серия была, что предъявлялись карточки, индивидуально все правильно говорили, что там на одной карточке эта линия равна линии на другой карточке. Вот никаких ошибок восприятия не было. А вторая серия заключалась в том, что эта серия проводилась по методу подставной группы или по методу наивного испытуемого. И заключалась она в том, что экспериментатор вступал в сговор с группой, кроме одного человека, и договаривался с группой, да, что они будут говорить неправду. Вот. И 37% наивных субъектов дали ошибочные ответы. Они продемонстрировали именно конформное поведение. Но вот это конформное поведение различалось между истинной конформностью и внешним согласием, то есть уступчивостью. Вот. После исследования с испытуемым проводилось интервью с вопросом, как субъективно они переживали эту ситуацию. И все, и те, кто согласился, и те, кто не согласился, и кто остался с независимым своим мнением, все говорили, что им очень тяжело, что они тяжело переживали эту ситуацию. Вот, и дальнейшие эксперименты подтвердили наличие этих трех видов конформности, и были выявлены многочисленные зависимости и факторы, которые способствовали возникновению конформности, проявлению конформности. Вот. Но если подвести итог этим исследованиям, то можно сказать так, что сами испытуемые причину, как правило, своей податливости усматривают в личностных особенностях, собственных личностных особенностях. Низкая самооценка, эффекты восприятия и другие характеристики. Исследователи же считают, что на степень конформности влияет низкий уровень развития интеллекта, самосознание, а также факторы, которые связаны с ситуацией эксперимента, составом и структурой группы. Так, степень конформности возрастает, если задание сложное, и испытуемые чувствуют свою некомпетентность. Степень конформности возрастает, если группа состоит из трех и более человек. Группа вот этих наивных испытуемых состоит из трех и более человек. Опять же, степень конформности возрастает, если ответ нужно давать публично. ситуация, ну, например, такая особенность, что если хотя бы один из группы, помимо наивного испытуемого, выражает несогласие, то тогда эта ситуация облегчается, да, то есть конформность снижается. Так, ну, эксперименты Милгрома вам известны. Вот, единственное, что я хотела про Милгрома еще сказать, что Милгром, помимо самого эксперимента, вот этой уступчивости, он исследовал и факторы, которые являются основными для проявления вот этого подчинения авторитету, вот этой уступчивости. К этим факторам он относил следующее, по результату своего эксперимента. Это первое, эмоциональное удаление от жертвы. Вот, ну, в его исследованиях он варьировал фактор вот, присутствия экспериментатора с одной стороны, и вторых, ну это дальше будет, а главное, он, вот в этом смысле он варьировал фактор присутствия наблюдения за жертвой, да, жертвой, которая ударяет током. И вот подчинение падало до 30%, там, с 65 до 30%, тогда, когда учитель, тот, кто играл роль учителя, требовал, это как-то требовалось учителю прижимать руку жертвы к пластинкам этим электродам. Но все-таки были, которые продолжали. 30% тоже очень немаленькая сумма. Вот. Ну, в общем, это как бы объясняется таким элементом присутствия, да, что, там, фактором присутствия, что также и в повседневной жизни вот, легче проявлять жестокость по отношению к тому, кто находится на расстоянии или ну, как бы, не связан с нами никакими отношениями. Второй фактор – это близость и легитимность авторитета. Ну, чуть-чуть в фильме, который мы с вами смотрели, это было. Это физическое присутствие экспериментатора. С одной стороны, это близость, да? Человека, который обладает вот для испытуемого властью в данной ситуации. И когда давались указания по телефону, то им подчинялось только 21%. Причем многие делали вид и врали, лгали, что продолжают эксперимент. То есть вот, демонстрировали вот эту уступчивость. И легитимностью обладал только экспериментатор. Если он за себя оставлял кого-то, то ему тут же прекращали подчиняться. Вплоть до драки. Третий фактор – это институциональный авторитет. Вот. Это авторитет организации, от имени которого выступает экспериментатор. То есть меняли меняли название организации, от имени которой выступал экспериментатор, и подчинение падало до 48%, 60 с лишним, с 60 с лишним до 48%. И последний фактор – это освобождающее воздействие группы, так называемый либеративный эффект. Вот, учителю в некоторых экспериментах, специально ориентированных на выявление этого фактора, помогали два подсадных, которые по ходу эксперимента отказывались участвовать, подчиняться экспериментатору, и тогда тот приказывал учителю продолжать в одиночку. Но в этом случае, то есть экспериментатор давал указание продолжать эксперимент в одиночку. И в этом случае не подчинялись в 90% случаев. То есть фактически указания экспериментатора игнорировались. Ну и, естественно, у исследователя возникал вопрос, почему возникает конформизм, почему он проявляется и зачем он нужен. Ну, первый ответ – это для формирования норм, но вопрос именно за счет каких механизмов формируются эти нормы. Так вот, Дойч и Джерард сформулировали так называемую информационную теорию конформности. Информационную теорию конформности, в которой обобщили исследования конформности. И определили два вида источников давления в группе, которые были показаны в исследовании, не только их. Вот. И поэтому они назвали не конформностью, а социальное влияние. Что социальное влияние в группе осуществляется двумя путями. Это информационное. Меньшинства. Если, то есть информационное влияние оказывает меньшинству. Второе – это нормативное влияние, это влияние большинства. Это влияние большинства. Основание этой власти, то есть влияние этих двух источников, меньшинства и большинства, здесь компетентность и экспертность, они назвали это экспертиза, то есть это основание власти. Власть, вообще в переводе на русский язык слово власть значит влияние. Вот меньшинство через экспертность, через компетентность оказывает влияние. Большинство через награду. Или принуждение.
Прям в прямом смысле награда?
Ну, конечно, вознаграждение. Ради одобрения. Одобрение это же награда.
Ну, вот я про это и спрашиваю.
Да, да, в прямом. Да. Или награда, или принуждение. Вот, и здесь это изменение. Через что происходит, то есть какое изменение происходит поведение? Изменение. Поведение индивида. А здесь наступает согласие. Здесь добиваются согласия. А здесь интернализация, то есть принятие. То, что происходит вот внутри группы. То есть механизмы влияния большинства и меньшинства, он различен. Большинство давит нормой, подчиняя мнение индивида и кнутом и пряником добиваясь согласия. Большинство добивается от него того, чтобы он продемонстрировал согласие, то есть индивид. Но, возможно, он при этом будет оставаться при своем мнении. Главное, чтобы внешнее поведение соответствовало нормам группы. И Deutsche Jahr говорит о том, что большинству важна внешняя конформность. А меньшинство лишь предлагает индивиду новую информацию. И если индивид доверяет ей, он изменяет свое мнение. Принимает новую точку зрения. И тогда это можно говорить о вот так называемой внутренней конформности. То есть действительно о интернализации, принятии информации и норм.
Спасибо.
Здорово, правда сказала. Вот это два основных механизма формирования группы. Группы как целого, как организационного, такого психологического единицы группы. Единство группы. То есть выступают вот на первый план вот эти два механизма. Это, с одной стороны, давление нормой, да, с другой стороны, интернализация. Интернализация. И для удовлетворения своих потребностей члены группы, да, то есть в зависимости от того, насколько оба эти пути приводят к удовлетворению потребностей, он становится членом группы или не становится членом группы, принимает норму или не принимает. Так, ну давайте так, процесс принятия группового решения, исследование того, как принимают группу решения, еще один процесс групповой динамики. Вот это формирование, это исследование этого группового процесса, это исследование процесса объединения мнений, групповых мнений в единое целое. Ну, фактически это формирование единого понятийного входа в группу, механизмов регуляции, да, регуляции группового принятия решений, как принимается группа. Вот. Начало этих исследований – это исследование Порта-Левина, которого в годы войны попросили помочь с решением такой проблемы. Население стали предлагать субпродукты, как заменители мяса из-за экономических трудностей. У них тоже были трудности в условиях войны. Вот. И домохозяйки, то есть женщины, которые занимались домашним хозяйством, готовили, они бойкотировали эти субпродукты, никак они не приживались. И вот Левина попросили помочь, как нужно рекламировать, как нужно подавать эти субпродукты, что нужно сделать для того, чтобы все-таки их стали покупать. Чего?
Начало маркетинга будет положено.
Да. Вот. Он разделил участников, добровольцев, домохозяек из Красного Креста на 6 групп. Половине этих групп 4 лекции. И половине этой групп половине со второй половины этих испытуемых проводили групповые дискуссии. И через неделю после лекции групповых дискуссий с ними провели интервью, цель которой была выяснить, насколько изменилось их мнение. Так вот, это интервью показало, что лекция изменила на 3%, а групповые дискуссии на 32%. Ну, естественно, что как психолог Левин попытался проинтерпретировать эти результаты. Вот. И он пришел к такому выводу, что лекция – это пассивное восприятие информации и интерпретацию новых фактов на основе своего прошлого опыта. То есть, когда человек слушает лекцию, он соотносит это со своими убеждениями, ценностями, со своим прошлым опытом. И после лекции они, прослушавшие, имеют два варианта решения. Там, покупать или не покупать. И все связано с эффективностью убеждения. То есть купит он или не купит, это связано с эффективностью убеждения. А вот если у нас групповая дискуссия, то вот эта включенность в обсуждение ослабляет сопротивление нововведению. И в процессе обсуждения формируется как бы новая групповая норма, которая поддерживается или принимается группой. Поддерживается или отвергается, или принимается группой. То есть решение о том, как поступить по отношению к этому продукту, по отношению к какому-то факту, оно не навязывается, а именно вырабатывается и принимается. То есть в процессе этого человек взвешивает свой опыт, сравнивает этот опыт с другими, он взвешивает свои знания, сопоставляет с мнением других людей, и таким образом вырабатывается вот эта вот норма. И вот это исследование послужило началом исследования групповой дискуссии как способа принятия совместного решения. И дальнейшие исследования показали роль дискуссии в принятии группового решения. Были разработаны различные методы принятия группового решения. И еще одно было направление исследования – это сравнение группового и индивидуального решения, да, сравнение эффективности. Были созданы методы мозгового штурма, ну и других. Вот. И при изучении этой проблемы групповой дискуссии, и в частности проблемы сравнительной ценности индивидуальных и групповых решений, были обнаружены несколько феноменов. Первый феномен, который был обнаружен, это феномен сдвига риска и сдвига к осторожности. А также феномен нормализации группового решения. И феномен поляризации. Вот какое между ними соотношение, что имеется в виду? Значит, до 1961 года считали, что группу в процессе групповой дискуссии отбрасывает крайнее мнение, и решение принимается как своего рода среднее решение, да? Среднее решение по сравнению с индивидуальными решениями членов группы. То есть группа как бы усредняет существующие в группе индивидуальные решения. И вот этот процесс был назван процессом нормализации. А в 1961 году Стоунер показал, что групповое решение на самом деле включает в себя в большей мере момент риска, чем индивидуальное решение. Ну, как минимум по двум причинам. Во-первых, из-за так называемой диффузии ответственности, да, то есть снятие индивидуальной ответственности, перенесение части ответственности на группу, не всей ответственности. Вот. И вторая причина, по которой может произойти этот сдвиг риска, это интерпретация риска как ценности общества. То есть, если в группе или в организации или в обществе ценится риск, то группа будет более склонна принимать рискованные решения по сравнению с индивидуальными. Ну, естественно, предположить, что если существует феномен сдвига риска, то существует и противоположный феномен, сдвиг в сторону осторожности. противоречивость результатов Зейгарнической осторожности дала возможность предложить более широкое объяснение полученных данных, что групповое решение по сравнению с индивидуальным приводит вообще к сдвигу выбора. Этот феномен был назван «сдвиг выбора», это американская традиция. В Европе этот феномен называется поляризация мнений в группе. Это европейская традиция. То есть в результате, то есть если обобщить эти два феномена, то звучать это будет следующим образом, что феномен поляризации в ходе группового решения это возникает как результат групповой дискуссии, когда в ходе этой дискуссии разнородные мнения не сглаживаются, а оформляются к концу дискуссии в две полярно противоположные позиции, исключающие любые компромиссы. Вот. Групповой поляризации понимается также и усиление в результате дискуссии вот, экстремальных групповых решений, то есть рискованных групповых решений или суждений по сравнению с усредненными решениями или суждениями. Еще один феномен, который важен для группового принятия решений, для групповой динамики, это так называемый феномен группомыслия. Который говорит о том, что на качество группового решения может повлиять. Стремление к единомыслию в группе. Вот. Этот термин был введен Джанисом, и он обозначил именно такое поведение группы, когда участникам группы стремление к единомыслию важнее, чем реалистическая оценка, возможных вариантов решения и принятие правильного решения. Как был открыт им этот феномен? Он исследовал материалы решений, принятых президентским советом США. Ну, по очень важным политическим вопросам, в частности, вопросам, как, ну, не знаю, знаете или нет, в конце 50-х годов была такая, нет, это даже не конец 50-х, начало 60-х, была опасность Третьей мировой войны, да, когда...
Трумэн сбросил ядерный бомб.
На те 60 годов ничего не пришло, как сдался. Вот, это было принятие вот этим вот советом при президенте США решение о вторжении на Кубу. Вот, и тогда вот эти вот, ну, есть даже сейчас документальный фильм о том, как наши переправляли туда ядерное оружие на Кубу, как они пытались противостоять. И все-таки последний момент, да, советники Кеннеди опомнились, и корабли отошли от Кубы. Вот. Точно так же вот, Джанис показал, что вот, тоже решение этого президентского совета США повлияло, вот эта группомыслие повлияло на принятие решения о начале войны во Вьетнаме. Вот. То есть он показал, что очевидность правильного решения была в этой ситуации принесена в жертву единодушию группы. Факторы, которые способствуют группомыслию, проявлению этого феномена, это высокая сплоченность группы, ярко выраженное «мы-чувство», изоляция группы от альтернативного источника информации, высокий уровень неопределенности, одобрение индивидуальных мнений членами группы. То есть, ну, имеется в виду то, что если я выступлю против, то я могу нарваться на осуждение группы. И для меня это значительно большая травма, чем принятие правильного решения. Вот. То есть это феномен, который снижает качество решения. Вот. Ну и, соответственно, помогает понять, почему вот это групповое принятие группового решения, то, как группа принимает решение, относится все-таки к процессу групповой динамики. Да? То есть оно тесно связано с тем, с нормами, с процессами, происходящими в группе. Так, ну и последние вопросы, которые мы сегодня с вами сейчас немножко только начнем, чтобы вы могли к нему приблизиться, но затем мы просто его продолжим уже на организационной психологии, потому что это как раз полностью тема, которая была взята из социальной психологии и в прикладном варианте существует в рамках организационной психологии. Это лидерство. Лидерство в группе. Значит, лидерство – это процесс групповой динамики. Которая характеризует межличностные отношения в группе, отношения доминирования и подчинения. Поэтому оно относится к процессам групповой динамики. Лидерство – это способность, на самом деле, это процесс оказания влияния. На отдельных индивидов и группу в целом, с целью направления их усилий на достижение определенных целей. Власть, так, влияние – это поведение человека, которое приводит к изменениям в жизни других людей. Вот. А власть – это возможность и способы, с помощью которых оказывается влияние. Наиболее распространенная классификация власти, то есть способов влияния, это классификация, предложенная Френчем и Равеном. Она используется и как в управлении, и в теории организации, в организационной психологии. Вот. Значит, что это за классификация? Она описывает власть То есть как способ влияния руководителя на подчиненного или человека, оказывающего влияние на подчиненного. И эта власть может быть основана на пяти элементах. Первое – это власть силы, основанная на принуждении. И на вере исполнителя в то, что его могут наказать, его может, лидер может наказать. А что значит наказать? Это значит лишить или помешать удовлетворению какой-либо моей потребности. Основа такой власти – страх. Второй вид – это власть, основанная на вознаграждении. Когда исполнитель верит, что руководитель или лидер имеет возможность удовлетворить мою насущную потребность и доставить удовольствие. То есть это власть, основанная на поощрении, на позитивном подкреплении. Третье – это экспертная власть. Экспертная власть. Это когда влияющий обладает специальными знаниями, которые позволяют удовлетворить потребность исполнителя. И эта власть основана на вере исполнителя в том, что лидер – это специалист. То есть это не слепое подчинение, а разумная вера. Вот. Четвертая власть – это эталонная власть, власть примера. Это вера это власть, основанная на вере в то, что лидер обладает исключительными и привлекательными характеристиками для исполнителя. Что лидер обладает харизмой своеобразной, да, харизматическими чертами. Вот, что он является референтной, как бы относится к референтной группе. И исполнитель хочет быть таким же, как лидер. И последний вид власти – это легитимная власть, когда исполнитель верит, что руководитель имеет право отдавать приказания, а его долг подчиняться. То есть это такая власть статуса должности. Вот. Отличие лидерства и руководства они довольно существенные. Ну, я имею в виду наши, да, я уже говорила, что у нас на Западе нет термина руководства, есть термин его менеджмент, либо неформальный лидер. Ну, менеджер скорее относится к формальной структуре, ну, так же, как наш руководитель, либо неформальный лидер уже относится к неформальной структуре. Вот. Отличие лидерства и руководства, ну, там коротко заключается следующим. Лидерство относится к характеристике психологических отношений, возникающих в группе. То есть отношений по вертикали, именно психологических отношений в группе. А руководство относится к организации всей деятельности группы, к процессу управления группой. Во-вторых, лидер в основном регулирует межличностные отношения в группе. А руководитель официальные отношения, то есть и внутри группы, и вне группы. Третье отличие лидерства возникает стихийно. Руководитель назначается или избирается. Четвертое. У лидера меньше возможности оказания санкций, чем руководителя. И пятое отличие. У лидера сфера деятельности – это малая группа, а у руководителя она шире, так как он представляет малую группу в более широкой сфере отношений. Но, тем не менее, они и схожи. Вот. Основная проблема, которая связана с взаимодействием руководителя и лидера, это, я уже говорила, что они не должны конфликтовать. Они должны дополнять друг друга. Да? То есть руководитель в управлении межличностными отношениями в группе желательно должен опираться на лидерство, на лидера группы.
Или не являться.
Ну, это редко бывает, когда он им является. Вот. То есть это не обязательное условие. Так, и давайте. Что основные направления исследований в рамках социальной психологии? Исследования лидерства, они шли по двум направлениям. Это теория происхождения лидерства, то есть каким образом возникает лидерство в группе. И второе – это стиль лидерства, изучение стиля лидерства. Ну, на самом деле они так строго не делятся, да, они в зависимости от теории происхождения лидерства, в рамках теории происхождения лидерства как раз решался вопрос о стиле лидерства. Вот. И основные теории лидерства можно разделить, основные подходы к теории лидерства, происхождения лидерства делятся традиционно на три группы. Это теория черт или структурная теория лидерства. Это поведенческий подход к лидерству. И ситуационный или системный подход к лидерству. Так, ну ладно. Давайте на этом точку поставим. Не совсем.